Алексей Смирнов, финанс-директор компании «Каскада Лизинг», расскажет о управлении рыночными рисками в лизинговой компании.
Добрый день. Хотел бы в своем докладе немножко поделиться опытом управления рыночными рисками, которые мы осуществляем в нашей компании. И я бы хотел остановиться именно на рыночных рисках. Что такое рыночный риск? Это риск того, что произойдет некое изменение макроэкономического фактора. То есть до этого в основном все говорили о том, что существует кредитный риск лизинговых компаний. Вот, и, безусловно, это один из очень важных рисков, но в нынешних условиях финансовые, а точнее рыночные риски, это, можно сказать, такой же важный фактор, да, с которым нужно работать, как и кредитный риск. Три основных фактора, которые, собственно, и вызывают рыночные риски, это валютный курс, это процентные ставки, это объем и структура заемных средств. Ну и, собственно, отсюда возникают три вида рисков. Это риск изменения валютного курса, риск изменения процентной ставки, а также риск потери ликвидности. Начнем с валютного риска. Ну, понятно, что наличие валютного риска, оно актуально для тех компаний, у которых есть либо активы, либо обязательства, либо и то, и другое, выраженные в иностранной валюте. В этом случае при изменении курса этой валюты вот, возникает либо прибыль, либо убытки, в зависимости от того, какое соотношение валютных активов и обязательств. Понятно, что валютный риск стремится к нулю, когда есть четкое равенство между активами и обязательствами, выраженными в одной и той же валюте. И естественно, что достичь минимума валютного риска можно в том случае, если у вас в балансе, да, есть одно количество, скажем так, лизингового портфеля, выраженного в валюте, да, и точно такое же по стоимости портфель кредитный в той же самой валюте. В этом случае риска нет. Но также можно, да, использовать и различные инструменты хеджирования, которые позволяют, собственно, тоже добиваться такого равенства. Ну, например, скажем, форвардный контракт. Да, если мы знаем, что там, через энное количество времени нам нужно погасить какое-то обязательство в валюте, вот, то в этом случае мы можем заключить форвардный контракт на покупку этой валюты сейчас по форвардному курсу. Да? Вот, но это очень хорошо работало до кризиса, вот, потому что форвардные курсы, они, конечно, отличались от текущего курса там, доллара, например. Да? Но все-таки эта разница она была, ну, не такая большая, и по сути, заключив форвардный контракт, можно было вот эту разницу курсов как бы взять на себя, то есть как расход. Да? И зато быть уверенным, что там, через энное количество времени у нас есть нужное количество валюты, да, да, там, для погашения обязательств. В настоящее время, с учетом того, что форвардные курсы они привязаны к процентным ставкам по собственно, рублю и доллару, да, если мы говорим об этих валютах, то форвардные курсы очень сильно отличаются от текущих, и поэтому вот, использование форвардных контрактов в настоящее время сильно ограничено. Также можно сказать пару слов об опционах, они тоже, в общем-то, есть, и опционы, в принципе, они торгуются, но торгуются, в общем-то, не в России, а в основном там, в США, на Чикагской бирже, вот, и до кризиса их использование было возможно, но теперь, честно говоря, это, в общем, инструмент не работает. Теперь, какие есть текущие инструменты контроля за валютным риском? Ну, прежде всего, да, это сравнение на регулярной основе валютных активов и валютных обязательств. И если, например, наша компания раньше делала это на ежемесячной основе, то есть мы смотрели, что, скажем, на конец каждого месяца у нас лизинговый портфель в долларах, он соответствует кредитному портфелю в долларах, то теперь это необходимо делать каждый день. Вот, собственно, чем мы и занимаемся. Понятно, здесь нужно применять некоторые скажем так, прогнозы, да, вот в отношении вновь заключаемых лизинговых сделок. Вот, но обязательно это нужно мониторить, потому что скачки курсов, они, как вы сами можете наблюдать, они достаточно, ну, они вроде бы плавные, да, но в какой-то день курс может там доллары, да, увеличиться там на полрубля, да, в какой-то день там чуть меньше, вот, но все равно, если лизинговый портфель или кредитный портфель большой, да, то суммы могут быть значительными. Потом, далее, еще один инструмент контроля, я бы сказал, это прогноз, да, валютной позиции на конец ближайших, ну, хотя бы 3 месяцев. То есть здесь нужно не только отслеживать вот каждый день, да, какая текущая ситуация, но и прогнозировать с учетом прогнозов продаж, да, в ну, определенной валюте, по которой мы оцениваем позицию на ближайшие периоды. Ну и, конечно, необходимо установить максимальные лимиты, да, ну хотя бы дневные или среднемесячные, собственно, открытой валютной позиции. Ну, например, если мы говорим о долларе, да, то мы можем сказать, что максимальное значение разницы между кредитным портфелем в долларах и лизинговым портфелем в долларах там, каждый день может быть там, не знаю, не больше 1 000 000, например, да, а в среднем за месяц оно может быть не больше 2 000 000. Ну, как пример. Ну и, собственно, совет. Совет один. Очень важно равенство вот между валютными активами и обязательствами сейчас выдерживать. Потому что, ну, вы можете представить, да, что при изменении курса, а сейчас это уже 28 рублей, говоря о долларе, да, если он там в начале года был там 23,5, 24, то разница 4 рубля на портфель, скажем так, 100 миллионов долларов, кредитный портфель, да, это убыток 400 миллионов рублей, ну, довольно много. Вот, поэтому, естественно, тут вот, в нынешних условиях очень важно сосредоточиться, потому что, по сути, делая продажу в той валюте, да, которая ну, не закрывает валютную позицию, да, она дает, безусловно, лизинговый доход, но в конце концов она может дать убыток, связанный с простым изменением курса валюты. А это очень такой серьезный, может иметь эффект. Теперь процентный риск. Ну, процентный риск связан с тем, что меняются процентные ставки на рынке. И, собственно, этот рынок, риск присутствует, когда в кредитном портфеле есть плавающие процентные ставки. Да? То есть по каким-то кредитным линиям, да, ставка привязана там, к либору, мосправиму или еще какой-то величине, которая имеет свойство колебаться. Ну и также риск возникает тогда, когда в кредитном договоре, допустим, ставка фиксированная, но на деле существуют условия, при которых ставка может быть изменена, да, банком. Ну, например, стандартные условия, в общем-то, практически все кредитные договоры, что, ну, я имею в виду с российскими банками, что если меняется ставка рефинансирования центрального банка, то банки вправе, собственно, изменить ставку по кредиту. Значит, когда риск минимизируется? Ну, понятно, что риск минимизируется тогда, когда в кредитном портфеле вообще нету, значит, кредитов с плавающей процентной ставкой. Также его можно минимизировать, когда, опять-таки, кредитный портфель с плавающей ставкой соответствует лизинговому портфелю с этой же плавающей ставкой. Да? То есть, если, например, у нас кредитный портфель привязан, ну, скажем, к Мосправиму, да, то теоретически можно сделать в таком же объеме лизинговый портфель, вот, который тоже будет привязан к Мосправиму, и тогда риска нету. Ну и, естественно, можно превратить плавающую ставку в фиксированную. Да? Ну, инструмент для этого, это, прежде всего, свопы, вот, которые практикуют банки. Но если, опять-таки, раньше до кризиса это все довольно хорошо работало, вот, правда, стоило денег, то теперь это, ну, не знаю, честно говоря, наверное, если и работает, то стоит таких денег, что, в общем, нужно задуматься. Инструменты контроля. Понятно, что необходимо устанавливать долю, максимальную долю кредитов с плавающей процентной ставкой. Потому что бесконтрольное заимствование по плавающей ставке может привести к тому, что будут просто колоссальные убытки. Ну, элементарный пример, если 3 месяца назад ставка Мосправим была там 6-6,5%, теперь она составляет 22,5% на 6 месяцев. Да? Вот, то есть, ну, как бы, если доля кредитов по этой ставке большая, то понятно, что убытки будут очень, ну, просто колоссальный. Потом важно соблюдать, конечно, минимальную маржу, да, то есть, собственно, это разница между эффективной ставкой по лизинговому портфелю, ИРР, да, и ставкой по кредитному портфелю. Естественно, важно понимать, да, то есть, какой уровень компания устраивает, и прежде чем принимать решение о, там, скажем так, очередных заимствованиях по плавающей ставке. И это прогноз, да, вот маржи в разрезах валют, потому что ситуация по процентным ставкам, по долларам и по рублям, она может быть очень разная. Да? И в настоящий момент ясно, что доллары они дешевле, а рубли они дороже. Вот. И, собственно, вот эта маржа, она должна по продуктам тоже сохраняться. То есть мы делаем продажу в рублях по одной цене, да, делаем продажу в долларах немножко по другой цене, в зависимости от стоимости ресурсов. Ну и, конечно, совет простой, да, только сложно ему следовать, вот, что в условиях кризиса нужно все-таки вот ограничивать, да, вот эту долю по плавающим ставкам. Но понятно, что когда финансирование вообще, так сказать, очень ограничено, да, то есть большой соблазн, если предлагают кредит с плавающей ставкой, все-таки там по ним, ну, взять как-то, да. Вот. Но бесконтрольно брать все равно не стоит, потому что, ну, вот пример с Моспрайм, он ярко показывает, насколько ставка может вырасти, да, то есть, ну, фактически в 4 раза. Теперь риск потери ликвидности. Здесь риск, он такой многогранный, но я бы остановился только на его одной грани, да, которая связана, собственно, с рыночным фактором. Он заключается в том, что в условиях вот кризиса просто в какой-то момент кредитных ресурсов, которые вроде бы всегда были доступны на рынке, их просто нет. Да? И их, более того, нету в нужный момент. Да? То есть, если раньше были различные инструменты, как обычные кредиты, там, выпуск облигаций и так далее, ну, то теперь вот риск потери ликвидности связан именно с тем, что вот нету этих инструментов на рынке, и, собственно, закрывать, как бы, дефицит ликвидности становится значительно сложнее. Алексей, прошу прощения, у вас еще 30. Хорошо. Что касается, собственно, условий, при котором риск минимален. Да, ну, понятно, что это вот доступность собственных средств, вот, которые мы все, так сказать, с которыми мы все стремимся. Вот. И важно, да, обратить внимание на те коэффициенты, которые нужно отслеживать на регулярной основе. Понятно, что это традиционные коэффициенты краткосрочной, долгосрочной ликвидности, да, это отношение заемных средств к собственному капиталу. Но и самое важное для лизинговых компаний – это, собственно, соотносить дюрацию лизингового портфеля и кредитного портфеля. Дюрация – это срок, да, лизингового и кредитного портфеля, взвешенный по, собственно, месяцам погашения этого портфеля. То есть он отражает, если это равные платежи, да, то тут все понятно. В принципе, фактически срок он равен дюрации. Да? А если у нас, допустим, платежи дегрессивные, да, бывающие, то дюрация, она будет, соответственно, меньше, чем вот, фактически срок договора. И важно, чтобы дюрация лизингового портфеля она была выше или хотя бы равна дюрации кредитного портфеля, тогда в краткосрочной перспективе риск ликвидности будет минимальным. Да, ну и буквально пару слов. Конечно, чтобы управлять этим риском, важно строить кэшфлоу, да, хотя бы там, ну, в перспективе 3 месяца, желательно год, а также желательно постоянно его все время отслеживать. И в нынешних условиях основное это, так сказать, построение кризисных кэшфлоу, да, когда мы анализируем самые плохие сценарии, когда нет дополнительного финансирования, вот, когда, допустим, может вырасти просрочка и у нас сократятся на поступление по собственным договорам, да, чтобы иметь все равно некую подушку, да, такой ликвидности. Ну и заканчиваю уже пару слов о том, что вот этими рисками должен управлять отдельный комитет АЛКО, это Asset Liabilities Committee, вот, который наделен широким полномочием подотчетен топ-менеджменту компании, ну, в нашем случае это правление. И в принципе этот комитет, вот, собственно, занимается управлением рисками, его решения они могут иметь напрямую влияние на то, в каких валютах, допустим, делать продажи, да, там, сколько ее делать, вот, какие инструменты использовать для хеджирования этих рисков. И поэтому вот этот комитет, он должен, скажем, в него должны входить вот, и финансовые директоры, ну, например, я, да, и также другие высокопоставленные, скажем так, сотрудники, да, которые имеют большой вес, и этот комитет, он действительно напрямую подчиняется сразу правлению. Ну и небольшое, как говорится, summary. Вот видите, что мы поговорили о трех рисках. Вот тут небольшие советы. Ну и, собственно, все. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Очень четко, все понятно. Следующее выступление.